Здравствуйте! В эфире 161 эпизод подкаста «Ложки нет». С этого эпизода мы начинаем цикл, связанный с замечательным фантастическим романом Дэна Симмонса «Гиперион». Это произведение, как мне кажется, во многом предвосхитило свое время и до сих пор является актуальным с точки зрения тех идей, которые в нем были изложены. Там есть, например, различные версии развития будущего, которая в некотором роде уже начинает воплощаться, в особенности в части взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Кстати, мне очень нравится термин из романа «Искин. Искусственный интеллект». Даже название главного человеческого государства в романе, это название «Гегемония», указывает на интересные аспекты, о которых стоит поразмышлять. Но с чего же начать обсуждение Гипериона? Естественно, не с пересказа содержания, который, я надеюсь, вы сможете узнать самостоятельно, прочитав роман, и я крайне рекомендую это сделать. Почему этот роман стоит читать и чем мне так нравится Гиперион? Ну, во-первых, количеством идей на единицу текста. Оно воистину огромно. Это не роман одной идеи. Это не роман нескольких идей. Это роман огромного количества идей из совершенно разных сфер. Некоторые идеи хорошо раскрываются и продолжаются на протяжении всей тетралогии. Некоторые заканчиваются чуть раньше. Но все равно их количество воистину поражает. На самом деле, по этому роману можно записывать целый сезон подкаста, и материала еще много останется. Я не думаю, что у нас получится осветить каждую из этих идей в должной мере, но на некоторых хотелось бы остановиться поподробнее. С какой идеи начать? Я долго над этим думал, и решил начать с идеи многоголосия или полинарративности. Почему? Ну, потому что в контексте предыдущего как раз эпизода мне кажется, что именно эта идея стала доминирующим фактором в середине и конце 20 века. И именно это свойство открывает нам новые горизонты к пониманию современного мифа. Но для начала давайте попробуем вообще понять, что такое полинарративность. В целом, полинарративность — это когда в одном произведении у нас имеется несколько независимых повествований. Здесь вы можете сказать, ну окей, это же характерная черта любого современного произведения. Редко, когда у нас есть одна генеральная линия, линий обычно несколько. И да, вы будете в некотором роде правы. Однако важнейшим свойством полинарративности является то, что большинство произведений все-таки имеют некий главный сюжет, главного героя, главного протагониста, главного антагониста. К примеру, если взять «Звездные войны», о которых мы говорили ранее, там есть четкий протагонист в первых трех эпизодах — Энакин Скайуокер и антагонист — Дарт Сидиус. В оригинальной трилогии — Люк Скайуокер и антагонисты — Дарт Вейдер и Император. Да, была попытка создания полинарративной истории во «Властелине колец». Вроде бы есть независимые линии Фродо и Сэма, Мэри и Пиппина и немножко линии Арагорна, Леголаса и Гимли. Но на самом деле глобально линий всего две. Линия главного героя, Фродо, и линия поддерживающих героев, которые стараются сделать так, чтобы главный герой выполнил свою миссию. Особенно ярко это проявляется в третьей книге, ну и, соответственно, третьем фильме. Фродо — главный герой. Без него произведение не имеет смысла. Главный сюжет там — это показать, как обычный маленький человек, маленький хоббит, способен вынести ношу, которую не могут вынести сильные мира сего. Да, есть другие герои — Арагорн, Леголас, Гэндальф, но их задача сводится к тому, чтобы обеспечить условия главному герою для совершения подвига. Их голос в этом смысле не самостоятелен. И это один из важнейших аспектов полинарративного романа — самостоятельность голосов. Второй важный аспект — это то, что во многих романах мы очень сильно слышим голос автора. Да, он может выражаться через персонажа, но мы все равно понимаем, что речь идет именно об авторе. И под этим я подразумеваю некий такой голос эго. Тот голос, который пытается создать какие-то смыслы, поучения, нравоучения, выводы из того, что происходит в романе. Это может проявляться даже эксплицитно в виде наличия некоторого персонажа, например, персонажа-рассказчика, который рассказывает соответствующую историю. Так вот, важным свойством полинарративного романа является отсутствие такого ярко выраженного голоса автора. Или же, если он присутствует, то его голос идет наравне с голосами других участников. Он не имеет привилегии перед остальными. Вообще, этот термин был во многом популяризирован Михаилом Бахтиным. В своей работе «Проблемы поэтики Достоевского» он рассматривал концепцию полифонического романа через призму творчества великого русского классика. Для Бахтина полифонический роман — это произведение, в котором голоса персонажей звучат наравне с голосом автора или же даже вопреки ему. Это не хор, поющий в унисон. Кстати, хорошая метафора из «Властелина колец» про хор Валар, поющих песню Иловатара. Нет, это многоголосие, которое иногда может превращаться даже в какофонию. Но каждый голос несет уникальную историю. И да, я использую термин «полинарративность» вместо «полифонии», потому что я хочу выйти за пределы чисто филологии. В целом, конечно, полифонический роман — это не достижение XX века. Мы видим варианты подобных произведений и ранее. Даже в Евангелии, когда Христос рассказывает притчу, это в некотором роде очень базовая, но полифония. Есть и более известные произведения, такие как «Тысяча и одна ночь», «Декамерон Боккаччо», или же, как мне кажется, наиболее интересным представителем жанра является менее известная книга Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе». Количество вложенностей, когда одна история вложена в другую историю, которая вложена в третью историю и так далее, превосходит в этом романе все мыслимые границы. Читателю приходится прикладывать недюжинные когнитивные усилия, чтобы не запутаться в этом хаосе. Но почему это важно именно в XX веке? Что изменилось? Мне нравится идея французского мыслителя Лиотара о ключевой характеристике постмодерна как времени недоверия к большим метанарративам. Вот если рассмотреть историю человечества в целом, то можно заметить, что в любой период времени всегда существовал какой-то ведущий метанарратив. Он мог изменяться, он мог как-то трансформироваться, адаптироваться, но основная идея была. Ну, к примеру, в эпоху Средневековья для западной цивилизации актуальным был метанарратив христианства, который впоследствии трансформировался в метанарратив Возрождения. Однако 20 век спутал все карты. Люди перестали верить в большой метанарратив, ну или некоторые из людей. Даже у Кэмпбелла, который говорит про мономиф, а мономиф — это и есть, по сути, самый что ни на есть метанарратив, метанарратив даже можно так сказать. Но даже у Кэмпбелла мы видим недоверие к универсализации. Ведь он говорит в своей книге, что задачей современного героя является противостояние системе, которая пытается его стандартизировать, идеологизировать, универсализовать. Однако эпоха 20 века — это эпоха индивидуализации. Не индивидуации, подчеркну, не юнговской индивидуации, именно индивидуализации. При индивидуализации, даже если начальные и конечные точки заданы для каждого человека, пути не обязаны быть похожими. И именно полинарративность мы видим в Гиперионе. Первое произведение состоит из семи, казалось бы, совершенно независимых рассказов, семи, казалось бы, разных людей, которые совершают паломничество гробницам времени. Эти люди настолько разные, и их истории настолько не похожи друг на друга, что непонятно, какая история здесь главная, кто здесь протагонист. В некотором роде они все протагонисты. Да, впоследствии читатель может собрать эту головоломку, когда он поймет каждую из семи историй. Но для того, чтобы понять сюжет, нужно понять все эти истории. Не надо понимать только главную какую-то историю, потому что в Гиперионе нет ключевого нарратива. И вот здесь мы уже можем провести первую важнейшую психологическую аналогию. Аналогию с психе. Вот когда мы говорим о литературном произведении, не стоит забывать о том, что любое произведение писал человек, автор. Персонажи в некотором роде репрезентируют те или иные части психе автора. Через Гиперион задается очень важная мысль. Что есть личность? Личность есть многоголосие, а не одноголосие, характерное для более ранних эпох. Да, человеку, живущему в средние века, человеку, выживавшему, сражавшемуся за свою жизнь и здоровье, ему не до многоголосия. Мы на протяжении долгой истории пытались просто выжить. И только 20 век стал временем, когда хоть какая-то часть человечества смогла выдохнуть. Борьба за каждодневное существование для существенной части людей закончена. Теперь можно и пожить. И вот именно тут идея универсализации, идея единоголосия начинает рассыпаться. Еще раз подчеркну, что единоголосие было эффективно, потому что когда человеческое эго справляется с задачей выживания, это единоголосие полезно. У нас есть задача, ее нужно выполнить. И эго может это сделать наилучшим образом, без тени сомнений. И другие части психики в такой задаче, задаче выживания, могут только мешать. Ну, например, эго решает, надо пойти хорошо поработать, чтобы заработать денег. Но тут возникает какая-нибудь часть и начинает говорить, ой, давай лучше фантастику почитаем или полежим там. А другая, когда ты в последний раз читал умную книжку? А третья, иди погуляй, а то жизнь проходит. И четвертая, которая там говорит, забей на все, это все тлен, иди лучше в видеоигрушку поиграй. Все эти субличности важны, но цели достигать они не помогают. И когда наша ключевая задача — это выживание, эго приходится доминировать. Однако, когда у нас появляется привилегия задуматься не только о хлебе насущном, но и о чем-то большем, вот в этот момент и возникает полифония и полинарративность. И, кстати, это именно то, о чем говорил Юнг. Его знаменитая метафора со второй половиной жизни о том, что взросление можно представить как личность-колесницу, которой управляет эго, возничий эго. Зрелая личность по Юнгу — это полифония субличностей, каждая из которых имеет то же самое онтологическое право на существование, что и эго. Эго в идеальной личности — это лишь спикер парламента, который помогает фракциям-субличностям договариваться. Это не авторитарный правитель, навязывающий свою волю всей личности. Что еще важно в полифоническом романе? Ну, то, чтобы текст был открытым. Поясню. Вот если вспомнить школьные или даже университетские годы, равно как и, в принципе, большинство современных YouTube-роликов или гайдов, то многие стремятся в современном мире к закрытому тексту. Когда мы, например, приходим с каким-то конкретным запросом, например, как приготовить борщ или где купить пингвина, наша задача — решить конкретную проблему. И люди даже перестроили свое мировоззрение на решение конкретных проблем. И этот прагматичный подход расширяется и на другие области. Человек приходит не с формулировкой «я хочу в этом разобраться», а с «вот у меня это болит, и я хочу это исправить». По сути, речь идет о поиске волшебной пилюли. Вы могли заметить, что тексты становятся все короче и короче, ну потому что удерживать фокус внимания долгое время — это непростая когнитивная задача. И этой задачи никто не учит. Это легко видно в нашем школьном образовании. Но вот ведь беда. Чтение — это не пассивный процесс. Вот смотрение YouTube-видосика — это пассивный процесс, где мы просто поглощаем что-то. Но обучение — это активный процесс. И вот закрытый текст предоставляет нам готовую интерпретацию. Вам не нужно думать из серии «А как может быть еще?». Вам говорят «Вот так и никак иначе». Это монофонический текст, суженный конкретной интерпретации. Вот, например, Буймейстер в лекциях по Платону очень мудро указывает, что Платон в своих произведениях не дает ответов. Он не говорит, что есть благо или справедливость. Ну, кроме, конечно, если вы прочитаете какой-нибудь учебник по Платону, там, естественно, каждый автор знает, что на самом деле имел в виду Платон, говоря слова «благо» и «справедливость». Однако задача диалогов Платона — это задача пробуждения мышления, активное соучастие читателя в диалоге с автором. Это ключевое свойство открытого текста. Открытый текст предполагает со-творчество, активное участие и попытку придумать собственные интерпретации. В открытом тексте человек соучаствует в произведении. Это, кстати, очень важный элемент многих фантастических вселенных. Создатели задают какой-то нарратив, не обязательно полифонический. То же самое, например, «Властелин колец» — это не совсем полифонический роман. Но ведь есть еще и мир, в котором это происходит. И вот у Толкина именно так и было. Сначала возникла вселенная, где роман — далеко не первичный элемент. Эта вселенная и предполагает активное сотворчество. Или другой пример. «Гарри Поттер». Помимо 7 книг есть сотни тысяч фанфиков, где каждый пытается по-своему интерпретировать события. Причем даже не обязательно с теми героями, о которых писала Роулинг. То есть Роулинг создала не столько героическую историю, сколько вселенную, которая допускает многоголосие. И в такой вселенной человек начинает выступать в качестве со-творца. Тут не могу не вспомнить замечательную бесконечную историю Михаила Энде, где явно поясняется вот эта точка зрения. Резюмируя, можно говорить о том, что в Гиперионе нет вертикальной структуры повествования. Скорее, речь идет о множестве параллельных горизонтальных связей. И если ближе к концу тетралогии уже можно выделить главного героя, то кто является главным героем первой части Гипериона, совершенно не ясно. И это не ошибка автора, это скорее его замысел. Да, Гиперион может вызывать ощущение эклектичности, там столько всего намешано, один только дзен-гностицизм чего стоит. За это отдельное мое большое, глубочайшее уважение автору. Но еще раз, важным свойством Гипериона является его полинарративность и полифоничность, то есть многоголосие разных голосов, которые равны по силе. Нет главного или ведущего голоса, нет голоса автора, дающего единственно верную интерпретацию. Мы с трудом можем выделять одного протагониста. Полинарративность указывает на важнейший сдвиг парадигмы XX века, когда человечество получило привилегию не просто выживать, но переходить к бытию. Однако это не право личности XXI века, это привилегия. И привилегию необходимо заслужить. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!